Шалом, дорогие друзья. Очень рад снова всех видеть. Сегодня пятый день по шаббату, и с Божьей помощью мы с вами сегодня будем читать 61 главу книги пророка Ишаяу. Святой Благословенный даст нам мудрости и сил, чтобы мы были не просто слушателями слова, чтобы мы меняли свои жизни в соответствии с Его Словом, чтобы сами мы менялись в соответствии с Его Словом, чтобы оно действовало в нас, порастало в нас, давало бы свои плоды, и мы были бы благословением и для тех, кто окружает нас, для ближних и для дальних. Итак, 61-я глава книги пророка Ишаяу. Я начну с некоторого исторического предисловия. Глава эта оказалась, опять-таки, в эпицентре иудео-христианской полемики. В 4 главе Евангелия от Луки мы читаем, что Иешуа сразу после искушения сатаной пришел в родной город Назарет или Нацарет, вошел в синагогу, день был субботний, и ему подали книгу, он читал из 61-й. Ну, тогда еще не было известно, что это 61 глава. Он читал тот отрывок Ишаяу, который впоследствии стал 61 главой, и сказал, что все это, вот все это сейчас перед вами осуществляется. То есть во мне, сказал он, есть осуществление того, что говорится в первом стихе 61 главы книги пророка Ишаяу. И начнем с исторического вопроса, который задает профессор университета Бар-Илан в Израиле, доктор Хананель Мак. Очень авторитетный человек в области исследования истории еврейских писаний и еврейской литургии, автор очень многих книг, профессор именно в области еврейских знаний. И он написал, среди прочего, статью, которая называется «Куда исчезла автора, которую читал Ишо». Давняя еврейская традиция вместе с еженедельным чтением Торы по субботам читать какой-либо отрывок из пророков, который соответствует содержанию недельного отрывка Торы или отрывка Торы, об этом сейчас поговорим. И этот обычай существует и поныне, он зафиксирован очень рано. Самое раннее свидетельство о существовании этого обычая как раз в Евангелии от Луки есть, в Новом Завете. Это первое свидетельство. Есть Новый Завет является ранним свидетельством для нескольких обычаев. Например, давать мальчику имя в момент обрезания. Самое раннее свидетельство о том, что слово такое обычай, тоже в Евангелии от Луки. И обычай читать пророческий отрывок вместе с отрывком Торы, тоже зафиксирован впервые в Евангелии от Луки. Итак, Ишо читает 61 главу книги Ишаяу как недельный отрывок, который сопровождает какое-то чтение. Видимо, Габай синагоги, служка синагоги, подал ему книгу. Это не книга, которую мы сегодня листаем, мы можем открыть на нужной странице по ссылке. Это свиток, и свиток заранее готовили, заранее открывали на нужном месте. Свиток был открыт на этом месте, его готовились читать, и что, собственно, спрашивает доктор Хананель Мак, а куда делся сейчас этот недельный отрывок? Почему ни с одним из отрывков Торы этот отрывок сегодня не читается? И он объясняет, что прежде всего в Вавилоне Тору прочитывали за год. И Тора разделялась на количество отрывков, примерно соответствующих количеству недель в году. Это то, что мы сегодня называем парашата шавуа или недельная глава. В стране Израиля прочитывали Тору за 3,5 года, соответственно, было в 3,5 раза больше недельных отрывков и в 3,5 раза больше отрывков из пророков, которые читали. Если Тора прочитывается вся, то пророки прочитываются только отрывки, не обязательно всех пророков прочитывать. И поэтому, когда страна Израиля тоже приняла вавилонские обычаи, произошли определенные перестановки в недельных главах. Именно тогда эта автора, этот отрывок из пророков мог затеряться. Вместе с тем Хананель Мак отмечает, что в еврейском рассеянии было как минимум два разных подхода к выбору недельных глав. Если в восточных общинах читали одни главы, в европейских другие, в тех странах, еврейского рассеяния, которые находились во власти христиан в Европе, в Ашкеназе, в Германии, во Франции, не читались отрывки, которые попадали в иудеохристианскую полемику. Не читался отрывок у Альми, которая должна зачать и родить сына. Не читался отрывок 52-53, и не читался отрывок из 61 главы, еще какие-то отрывки, которые христиане толковали, как однозначно указывающие на Христа, не читались во время еврейского богослужения, не читались в дополнение к отрывкам Торы. Это, по мнению Хананеля Мака, не совпадение, намеренный уход от полемики. То есть, и это не попытка спрятаться и замести эти главы под ковер. Но дело в том, что действительно у евреев существовал определенный, отличный от христиан подход к этим главам. Можно с ними соглашаться, можно нет, но это так было. И, конечно, никто не хотел, чтобы христиане, зная, что евреи будут читать ту или иную главу, пришли и сказали, ну-ка посмотрим, как вы тут против нашего Господа главу читаете, толкуете и так далее. Поэтому эта глава исчезла из списка глав, которые читаются вместе с недельными, сейчас недельными главами Торы. Так или иначе, Евангелие от Луки рассказывает нам, что Иешуа пришел в синагогу и читал эту главу, как относящуюся к Машеху. Еврейские источники почти все относят эту главу к тому, что это говорится от имени Ишаяу. Но мы все-таки попытаемся найти мессианское толкование в еврейских источниках. Итак, с Божьей помощью, после, простите, очень длинного предисловия, 61 глава книги пророка Ишаяу. Руах Адонай, Адонай, Алай. Дух Господа Бога на мне. Ян Машах Адонай Оти, потому что помазал меня Господь, Левасер Анавим, благовествовать смиренным, Шалхани Лихвош Нишбарей Лев, послал меня сделать перевязку людей с изломанным сердцем, Лекро Лешвоим Дрор, призвать, провозгласить пленникам свободу, Велиасурим Пках Кох, и сидящим во тьме узникам отвергнуть глаза, открыть свет. Такой вот первый стих. Как я уже сказал, большинство классических еврейских комментаторов, почти все классические еврейские комментаторы, говорят, что Ишаяу здесь подтверждает, что это он не от себя говорит, что он несет не от себя тяну, и что эти пророчества утешения дает Всевышний. Что это не он такой хороший, не он такой гуманный, и не по милосердию или народолюбию Ишаяу это дается, а это слова Всевышнего. И Ишаяу говорит, это не я говорю, это говорит Бог. Раби Саадия Гаон. Слово «гаон» означает звание, означает глава поколения. Раби Саадия Гаон был главой поколения евреев, самым главным, самым авторитетным евреем в X веке. Он руководил ешивой в Суре, и он написал книгу, в которой попытался изложить основы еврейской веры. Книга переведена на русский язык. Она называется «Книга верований и мнений». Восьмая глава этой книги посвящена разбору вопросов, связанных с Машиахом. И Рав Саадия объясняет, потомок Юсефа придет или потомок Давида. Это, в общем-то, внутриеврейская полемика. И он говорит там, если не придет потомок Юсефа, придет к ним с помощью потомка Давида. Укрепит их сердца и врачует их переломы, и утешит их души, как сказано, «Дух Господа на мне, и помазал меня Господь, чтобы возвестить радостную весть скромным, послал меня врачевать сокрушенных сердцем, объявить пленным свободу и узникам полное освобождение. Ну и так далее. То есть, по мнению Равасади Гаона, снова повторю, это не простой раввин, это в свое время глава поколения в X веке, и поныне человек авторитетный. Факт тот, что вот в 21 веке его книгу решили перевести на русский язык, говорит о том, что он не забыт и авторитетен, он относит эти слова к Машеху. Развернутый комментарий этого стиха дает рав Моше бен Давид Вали, это раввин, комментарий которого мы разбирали к 53 главе книги Йешаяху. Напомню, это современник рабби Моше Хайма Лучато, Рамхаля. Наверное, многие верующие знают его книги, они тоже переведены на русский. Его сподвижник, соратник, они учились у одного человека, они получили раввинское рукоположение у одного этого же человека. И потом рабби Моше Давид, в общем-то, получил, ему Рамхаль поручил своих учеников. То есть это очень близкие люди, это очень авторитетный учитель. И вот как он комментирует этот стих. «Дух Господа Бога на мне, ибо помазал меня Господь, чтобы возвестить радостную весть к смиренным, послал меня врачевать сокрушенных сердцем, объявить пленным свободу и узникам полное освобождение». Здесь речь идет о царе Машехе, несмотря на то, что пророк словно говорит за него. То есть, что говорит рабби Моше? Пророк говорит это своими словами, но пророк приуготовляет речь, на которую Машех может указать, и сказать, вот это во мне раскрылось. Я уже писал о том, что пророк словно приуготовляет речи для царя Машеха, чтобы дать ему тему учения. То есть Машех просто говорит, вот эти слова пророк сказал, это моя речь, которую пророк предпроговорил за меня. Дух Господа Бога на мне. Это указывает на силу единства, которое пребывает на Машехе в момент его раскрытия. То есть Господь и Дух его объединены вместе. Тайна доброго масла помазания, которое на нем, чтобы возвестить радостную весть смиренным, скромным, ибо они достойны избавления. Еврейские комментаторы, и вот тут в чем они сходятся здесь, они говорят, что радостная весть провозглашается не праведным, не умным, не богатым, не величественным, не царям, а критерий первого адреса праведной благой вести – это смиренные. И это, в общем-то, объясняет то, что говорит Иешуа, собравшимся в синагоге в Нацарете, что их так возмущает. Что не каким-то праведником особым в первую очередь, и не каким-то вельможам, и не фарисеям, и не красавцам, и так далее, а в первую очередь смиренное смирение – это критерий для получения спасения, для получения благой вести. И несмиренный человек не может смириться с тем, что награда достается смиренному. Это причина возмущения того, что произошло там в синагоге. Все еврейские комментаторы подчеркивают этот аспект важности смирения. И в том числе вот мы видим, что и рав Моше Давид Вали тоже говорит об этом. На это намекает и сказанное в предыдущем стихе: меньшей станет тысячей, а младший народом сильным. То есть тот, кто смиряет себя, тот станет больше. Именно через смирение есть путь к величию. Это последний стих предыдущей 60 главы. А то, что сказано дальше: послал меня врачевать сокрушенных сердцем. Это о тех, кто сокрушается по тяжелым гнотам собственного злого начала. То есть человеку очень трудно на самом деле преодолевать себя. На каком бы уровне он ни находился, возможно, это человек, который пытается современным языком, давайте на современных примерах, сбросить вес –